Глава 18. Не отступая ни на шаг. Май 2051 года. Пиру казалось, что он занимается любовью с Кейт, хотя на сей счет имелись некоторые сомнения. Он лежал на мягкой сухой траве безграничного луга под нежарким солнечным светом. Волосы Кейт были длиннее обычного и щекотали каждый раз, когда она его целовала, касаясь кожи с рассчитанной эротичностью, которую казалось невозможно приписать случаю. Слышались птичьи пения и стрекот насекомых. Пир помнил, что Дэвид Хоторн как-то совокуплялся посреди поля с измученной любовницей. Они тогда ехали в Лондон с похорон ее отца в Йоркшире, и в тот момент это показалось хорошей идеей. Сейчас все было по-другому. Ни веток, ни камешков, ни навоза, оставленного скотом. Земля не сырая, трава не колется и не пачкает. Сам по себе идеальный луг не давал повода для подозрений. Ни Пир, ни Кейт не были маньяками правдоподобия, воссоздающими с мазохистской точностью все раздражающие детали реальных сред. Хороший секс в равной степени мог быть выбран по вкусу. И все же Пир не мог не задуматься, соглашалась ли Кейт в действительности на этот акт. Она не занималась с ним любовью по-настоящему уже несколько месяцев. Неважно, сколько раз он за это время воспроизвел воспоминания о последнем случае. И Пир не мог исключить возможность, что просто решил прибегнуть к самообману, заставив себя поверить, будто она наконец согласилась. Раньше он не заходил так далеко, насколько сейчас знал, но смутно припоминал, что вроде бы когда-то решил, что если и прибегнет к этой мере, тщательно скроет все улики. Он ясно помнил, что во время осмотра сработанного Картером города Кейт принялась флиртовать, а когда они уже стояли на выходе, потянулась к нему и начала раздевать. Пока она расстегивала ему рубашку, Пир отключил для нее все ограничители доступа к своему телу. И взвыл от удовольствия и потрясения, когда посреди вполне правдоподобной прелюдии невидимая вторая Кейт, раз в 20 больше, сжала его ладони, поднесла ко рту и облизала все тело с головы до ног, как великан с сахарными зубами, слизывающий глазурь с человека пирожного. Все это не показалось ему невероятным. Если Кейт решила вновь заняться любовью, чего-то такого от нее и можно было ждать. Само по себе это ничего не доказывало. Пир мог и сам заранее сочинить эту фантазию, чтобы она соответствовала всему, что он знал о Кейт. А мог сначала выбрать сценарий, потом переписать свои знания о партнерше так, чтобы они сочетались с происходящим. В любом случае, программа составила бы из фальшивых воспоминаний мостик. Правдоподобный переход к их встрече с Картером, Пир вполне был уверен, что она действительно состоялась, до сего мгновения. Все воспоминания о том, как он планировал обман, были бы временно подавлены. Кейт замерла. Помотала головой, обрызгав Пиру потом лицо и грудь, и спросила. «Ты сейчас там, где кажешься, или где-нибудь в другом месте?» «Я как раз хотел задать тебе тот же вопрос». Кейт проказливо улыбнулась. «А, так может быть, это тело, которое ты надеешься, что оно – это я, задало тебе вопрос лишь для того, чтобы развеять сомнения?» В небе над ее правым плечом Пир видел заблудившееся облачко, принимающее новую форму. Комическую скульптуру, пародирующую очертания тел на траве внизу. «А может, еще и сама в этом призналась?» – уточнил он. Кейт кивнула и начала не торопясь вставать. «Конечно. Все по той же причине. Сколько нужно слоев притворства, чтобы тебе надоело, и ты сказал, черт, да мне без разницы». Она поднималась, пока они не оказались почти порознь. Пир закрыл глаза и, изменив геометрию, слезнул пот у нее между лопаток, не шевельнув при этом ни одной мышцы. Кейт в ответ сунула свой язык ему в оба уха одновременно. Пир засмеялся и закрыл глаза. Облачко в вышине потемнело. Кейт вновь опустилась на его тело, едва заметно дрожа. «Ты не видишь в этом иронию?» – спросила она. «В чем?» «Транслюди получают удовольствие, стимулируя копии нервных путей, отвечавших когда-то за воспроизводство вида. Из всех возможностей мы цепляемся именно за эту». «Нет», – возразил Пир. «Я не нахожу в этом ничего иронического. Я вообще удалил себе железы, вырабатывающие иронию. Иначе оставалась только кастрация». Кейт улыбнулась, глядя на него сверху. «Знаешь, я люблю тебя. Но стала бы я тебе говорить об этом. Или ты сам мог быть настолько глуп, чтобы изобразить, будто я это сказала?» Брызнул теплый ароматный дождь. «Мне без разницы», — пробормотал Пир. «Мне без разницы, мне без разницы». Пир сидел на нижней из четырех деревянных ступенек заднего крыльца усадьбы, время от времени посматривая на собственные босые ступни и худые загорелые руки. Десятилетний фермерский мальчишка в сумерках. Кейт сочинила для него окружение и это тело. И Перу нравилось умиротворение, приносимое этюдом. Не было ни вымышленной семьи, ни роли, которую приходилось бы играть. Никакой пьесы, лишь картина. Одно место и один миг, который продлится столько, сколько ему захочется. Вид был реалистичен не до фотографической точности. Легкие искажения цвета, форм и пропорций не позволяли забыть, что он находится в произведении искусства. Но и грубых эффектов не было. Ни заметных мазков, ни цветных эффектов, как у Ван Гога. Разрушая все впечатление, перед ним в метре над усыпанной куриным кормом землей висело окно интерфейса. Планирующая программа не допускала отклонений от сложной цепочки подтверждений. Пир все время ей повторял. «Пожалуйста, перейдем к последнему вопросу. Я хорошо понимаю, что делаю». Но перед окном всякий раз выскакивали иконы в судейских мантиях и париках и серьезно провозглашали. «Вы обязаны внимательно прочитать это предупреждение. Модель вашего мозга будет напрямую просматриваться на предмет наличия полного понимания, прежде чем вы сможете приступить к следующей стадии». Это было в 1000 раз сложнее, чем соскочить. Пир это точно знал, потому что едва не сделал это. Но ведь соскок был чреват куда меньшими юридическими последствиями для людей снаружи. Состоянием Пира управляла душеприказчица, подписавшая контракт, вменявший ей в обязанность действовать в соответствии с любыми указаниями, удостоверенными должным образом, включая, но не ограничиваясь оным, визуальное или слуховое воспроизведение персоны, предлагающей распоряжение или совет. Удостоверить должным образом можно было при помощи 99-значного ключ-кода, зашитого в модель мозга в процессе изготовления копии из файла сканирования. При необходимости, в случае маловероятной аварийной ситуации, Пир мог вызвать код сознания, но обычно для его применения хватало простого усилия воли. Записать, например, видеооткрытку, пожелать, чтобы она была удостоверена и готова. Если ключ не украдут прямиком из памяти компьютера, где хранятся данные, составляющие его мозг, Пир останется единственной на планете программой, способной дать его душеприказчице указания в форме, совместимой с хранившимся у нее парным ключом. Для него это было ближайшим аналогом понятия «заверить юридически». По закону любой клон, которого делала с себя копия, должен был получить новый ключ. Перед клонированием копии оригиналу предстояло решить, как разделить между двумя будущими «я» свое мирское достояние. Или скорее, как разложить его на два портфеля у душеприказчика. Пришлось продираться сквозь всю последовательность подтверждений, чтобы убедить клонирующую утилиту в том, что Пир и вправду намерен сделать то, о чем заявлял с самого начала. Запустить клона на благотворительной основе и самому оплачивать для него компьютерное время. Собственного имущества клон иметь не будет. Пребывать в сознании ему предстоит не дольше минуты-другой. Ровно столько, чтобы Пир убедился, все сделано правильно. Теперь ему хотелось, чтобы Кейт сейчас была с ним. Она предлагала, но он тогда отказался. Пир был бы рад ее поддержке, но такие вещи делаются в интимной обстановке. Наконец утилита объявила. «Это последний шанс отменить действие. Вы уверены, что хотите продолжать?» Пир закрыл глаза. «Когда я увижу собственный оригинал, сидящий на крыльце, сразу пойму, кто я и смирюсь с этим». «Да», — произнес он, — «уверен». Пир не ощутил никаких изменений. Он открыл глаза. Вновь созданный двойник стоял там, где только что висело окно интерфейса, уставившись на него широко открытыми глазами. Пир содрогнулся. Он узнал в этом мальчике самого себя, и не одним лишь интеллектуальным усилием. Созданная Кейт картина включала изменения во всех частях его мозга, отвечавших за образ собственного тела, чтобы его не шокировало случайно промелькнувшее в зеркале собственное отражение или то, как движутся конечности при ходьбе. В результате ему не пришлось разгадывать, кто стоит за обличьем десятилетки. Просто он сразу стал думать о клоне и о себе так, словно они в самом деле были этого возраста. Как можно отправить этого ребенка в изгнание? Пир отмахнулся от нелепой мысли. «Ну?» Клон выглядел ошарашенным.
«Я...»
Пир поторопил его. «Ты знаешь, что я хочу услышать. Ты готов? Доволен своей судьбой? Я принял правильное решение. Теперь тебе об этом судить».
«Но я не знаю».
Клон умоляюще посмотрел на Пира, словно надеялся получить какие-то указания.
«Зачем я это делаю? Напомни».
Пир слегка опешил, хотя некоторой дезориентации двойника следовало ожидать. Собственный голос, благодаря перенастройке нейронов, казался ему обычным. А вот голосок клона все равно звучал, как у испуганного ребенка. Пир мягко пояснил. «Кейт, мы хотели бы с ней. С нею обеими». Клон энергично кивнул.
«Ну, конечно», — он нервно рассмеялся.
«И, конечно, я готов. Все прекрасно». Его взгляд метался по двору, словно отыскивая путь к спасению. Пир почувствовал, как в груди что-то сжалось. Ровным голосом он сказал. «Не обязательно продолжать, если ты не хочешь. Ты это знаешь. Если предпочтешь, можешь соскочить прямо сейчас». Теперь клон выглядел еще более встревоженным. «Этого я точно не хочу. Я хочу в убежище вместе с Кейт».
Поколебавшись, он добавил. «Там она будет счастливее, почувствует себя в безопасности. И я хочу быть с ней. Хочу познать эту ее сторону тоже».
«Тогда что не так?» Клон опустился на колени прямо на землю. На секунду Пиру показалось, будто он всхлипывает, но потом стало ясно, что это смех. Взяв себя наконец в руки, клон ответил.
«Все так. Но какую реакцию ты от меня ждал? Мы будем вдвоем отрезаны от всего. Не только от реального мира, но и от всех остальных копий».
«Если почувствуешь себя одиноким, — возразил Пир, — вы всегда можете создать новых людей. В вашем распоряжении будут программы антогенеза и ни малейшего беспокойства из-за торможения».
Клон снова начал смеяться. По лицу его покатились слезы. Обхватив себя за плечи, он боком повалился на землю. Пир озадаченно взирал на все это. Клон сказал. «Я еще только морально готовлюсь к свадьбе, а ты уже пугаешь меня детьми».
Протянув руку, он ухватил вдруг Пира за лодыжку и стащил с крыльца. Пир изрядно треснулся задом о землю. Первым его побуждением было лишить клона возможности взаимодействовать с самим собой, но он вовремя остановился. Никакой опасности не было. И если его двойник желает сбросить часть раздражения на своего брата-создателя, пусть. В конце концов, силы у них равны. Спустя две минуты Пир валялся лицом вниз, завернутыми за спину руками. Клон прижимал его коленом к земле, запыхавшийся, но торжествующий. «Ну ладно», — пробурчал Пир, — «твоя взяла. А теперь слезай. Не то я удвою свой рост, прибавлю 40 килограммов, поднимусь и расплющу тебя».
«Знаешь», — откликнулся клон, — «что нам сейчас надо сделать?»
«Пожать друг другу руки и попрощаться».
«Бросить монетку».
«Зачем?»
Клон рассмеялся. «А ты как думаешь?
Ты же сказал, что уйдешь с радостью».
«Уйду. Но ведь и ты тогда тоже. Я за то, чтобы бросить монетку. Если выиграю я, мы можем поменяться числами ключами».
«Это против закона».
«Против закона», — презрительно передразнил клон. «Только послушайте. Копия, причисляющая себя к народу солипсистов, ссылается на мирские законы. Сделать это легко. Программы имеются. Все, что нужно, это чтобы ты согласился».
Говорить было трудно. Песок Пир уже выплюнул, но в зубах застряло какое-то семечко, и он никак не мог от него избавиться. Отчего-то ему, однако, не хотелось мошенничать. Для того ли, чтобы убрать семечко изо рта или клона со своей спины, ему так давно не приходилось терпеть хотя бы малейший дискомфорт, что новизна ощущения перевешивала неудобство.
«Ладно», — сказал он, — «я согласен». «А если он проиграет?» Но с какой стати ему этого бояться? 5 минут назад он был готов создать клона, стать им, который уйдет в убежище.
Монетку они создали вместе. Единственный способ убедиться, что она не подвергнется никаким скрытым воздействиям. Редактор реальности, вызванный ими совместно, предложил подходящий для их цели стандартный готовый объект, которому они придали для красоты обличье монеты в 1 фунт. Физика подбрасывания реальной монеты в объект не входила. Любая копия могла легко рассчитать и исполнить щелчок ногтем, который привел бы к желаемому результату. Исход броска будет определен генератором случайных чисел, упрятанным глубоко в тайных слоях операционной системы.
«Я бросаю, ты угадываешь», — предложил Пир в 1 голос с клоном. Он засмеялся. Клон слабо улыбнулся. Пир собрался было уступить, потом решил подождать. И несколько секунд спустя он сказал уже 1.
«Ладно, кидай».
Стоило монете взлететь в воздух, Пиру пришло в голову создать вокруг нее другой объект, неощутимо тонкую скорлупу, подчинявшуюся уже только его контролю. Но длинный список свойств правильной монеты, вероятно, включал и сигнал в том случае, если ее истинная поверхность окажется скрытой.
«Орел!» — крикнул он как раз перед тем, как монета упала на землю. Оба рухнули на четвереньки, едва не столкнувшись головами. В их сторону шла курица. Пир шуганул ее, дрыгнув ногой. Пыли блестел профиль президента Кинока. Клон встретился с ним взглядом. Пир сделал все, что мог, чтобы не показать облегчения. Все, кроме полного разрыва связи с телом. Попытался прочитать выражение лица клона и не сумел. Все, что он видел, было лишь отражением его собственного нарастающего оцепенения. Пиранделла как-то сказал, что невозможно испытать настоящее чувство, глядя в зеркало. Пир решил считать это хорошим знаком. Все-таки они один человек, и в этом суть.
Клон поднялся, отряхивая локти и колени. Пир достал из заднего кармана джинсов библиотечную карточку с отпечатанной на ней голограммой и протянул клону. Это была иконка для копирования всех сред, индивидуализированных утилит, тел, воспоминаний и прочих данных, накопленных им после возрождения. Клон сказал: «Не тревожься за меня и за Кейт. Мы позаботимся друг о друге. Мы будем счастливы». Произнеся это, он плавно трансформировался во взрослое тело. «Тоже и про нас», — отозвался Пир. Протянув руку, он обменялся с молодым человеком рукопожатием. Потом вызвал одно из окон управления и заморозил клона, сохранив его неподвижное тело в качестве иконки. Сжав его до нескольких сантиметров и сплющив в двухмерную открытку, Пир написал на обороте: «Малкольму Картеру». Затем прошел по дороге с километр до одной из изюминок шедевра Кейт, почтового ящика с надписью «Почта США», и бросил открытку в ящик.